Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня тема особая – икона и иконопочитание. Я предлагаю открыть нам с вами книгу Валерия Владимировича Лепахина. Она так и называется «Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев». Интереснейшая тема, но сначала немного об авторе. Родился Валерий Лепахин под Суздалем в 1945 году, с 1977 года живет и работает в Венгрии. В России он окончил факультет иностранных языков, французский и немецкий, Владимирского педагогического института, а в Венгрии филологический факультет Будапештского университета по специальности русский язык и литература. Позже закончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Валерий Лепахин является автором учебного пособия по стилистике художественной литературы, хрестоматии «Русская икона» и нескольких книг об иконе. Иконичность древнерусской культуры, икона в изящной словесности, икона в русской поэзии XX века, икона в русской прозе XX века, икона и иконичность, функции иконы и несколько других книг. Кроме того, автор опубликовал также более 100 литературоведческих, иконоведческих, богословских статей на разных языках в России, Венгрии, Сербии, Франции, Италии, США и других странах. Валерий Лепахин преподает русскую литературу и иконологию в Сегедском университете, доцент, кандидат филологических наук. Свою книгу он посвятил дочерям Алле, Фаине, Ирине и Марине. Книга действительно очень необычная, вы уже поняли, что она состоит из двух частей. Причем две части книги лишь косвенно связаны между собой. Первая посвящена изображению иконы в разных жанрах русской литературы, от летописей до поэзии и прозы XX века. В задачу этой части книги не входило последовательное детальное описание и исследование видов и форм присутствия иконы в литературе. Автор стремился найти лишь наиболее характерные примеры обращения к теме иконы и иконопочитания в разных жанрах русской словесности. Первая глава первой части о домонгольском периоде в истории иконописания носит обзорный характер. В ней затронуты следующие вопросы: особенности и характер упоминаний об иконах в разных жанрах литературы и в документах, общее число икон, бытовавших на Руси в те времена, в том числе сохранившихся, а также не дошедших до нас, географическое местонахождение этих икон и его влияние на название чудотворных образов, связь иконы с разными жанрами литературы того периода. Вторая глава первой части посвящена детальному анализу особенностей упоминания икон в двух летописях. Более ранняя «Повесть временных лет» заметное место уделяет вопросам богословия иконы иконопочитания, тогда как галицко-волынской летописи характерны упоминания об украшении храмов иконами, а икон – драгоценными окладами, о перенесении икон из одного храма или монастыря в другой, о чем позже сообщают практически все сохранившиеся летописи. Сказание о Владимирской иконе Божией Матери интересно тем, что сохранился его древнейший список XII века. Ни у одной другой чудотворной иконы нет такого древнего литературного свидетельства. Позже этот список перерабатывался и дополнялся. На сюжеты сказания писали новые иконы Владимирской Богоматери с клеймами на темы чудес, совершившихся по молитве к иконе. Разные редакции сказания заметно отличаются одна от другой. Причинам и характеру расхождений в изображении одних и тех же событий посвящена третья глава первой части книги. Вся история царствования Иоанна Грозного связана с иконами. В этот период были явлены новые чудотворные иконы и отреставрированы древние. Созывались церковные соборы, на которых обсуждали вопросы иконографии. Чудотворные иконы участвовали во всех военных походах того времени. В честь икон было возведено множество храмов и несколько монастырей. Появились первые полемические произведения против Лютер, то есть против протестантов, отрицавших иконопочитание. Иван Грозный принял личное участие в богословской защите икон. Этому малоизвестному факту посвящена отдельная глава. Ее дополняет небольшой экскурс в те произведения противника царя, князя Андрея Курбского, в которых он затрагивает проблемы иконопочитания. Знаменитый словарь Владимира Даля в следующей главе первой части книги взят в неожиданном ракурсе. Что может узнать из него об иконах современный читатель? Словарные статьи, связанные с иконами, сравниваются в этой книге с соответствующими статьями в современных толковых словарях. Первую часть книги завершает большая глава, посвященная изображению красного угла в русской литературе от домостроя до поэзии и прозы XX века. Такова первая часть книги Лепахина «Икона и иконопочитание глазами русских иностранцев». А вторая часть книги посвящена тем же иконным проблемам, но в изложении иностранцев. Как и в первой части, автор сосредоточил внимание не на широте охвата материала, а на его репрезентативности, выбрав в записках и трактатах иностранцев о России наиболее характерные отрывки, касающиеся иконы и иконопочитания. Зарубежные авторы, произведения которых упоминаются или комментируются в книге, представляют разные исторические эпохи. У них не одинаковое личное отношение к стране, о которой они пишут. Они показывают разные уровни знания русской культуры. Например, Иоганн Фабри, начало XVI века, никогда не был в России и написал свой трактат о ней по рассказам русских послов. Сигизмунд Герберштейн использовал произведения Фабри, однако он дважды бывал в России и немного знал русский язык. Иезуит Антонио Пассивино приезжал в Россию также два раза, но с особой миссией от папского престола, что наложило заметную печать на все, сообщаемое им о России и об иконе. В начале XVII века через Россию в Персию путешествовали монахи-кармелиты. В хронике этого путешествия, написанной позже, имеется один эпизод, связанный с иконопочитанием той эпохи. Он проливает свет на особенности отношения к иконам как православных, так и католиков. Адам Алиарий, следующий путешественник по России, его заметки об иконах и иконопочитании представляют особый интерес, поскольку они написаны лютеранином, убежденным противником иконопочитания. Завершает вторую часть книги анализ иконовеческих заметок французского романтика Теофиля Готье, собиравшегося даже писать историю русской иконописи. Две части книги Лепахина объединены лишь темой, они не сопоставляются друг с другом, они просто соседствуют. Автор не собирался сравнивать отношения к иконе русских и иностранцев, тем более противопоставлять их или делать какие-либо выводы. Читатель легко сделает это сам. Но в заключении автор попробовал показать, что некоторые давние стереотипы европейского, католического, протестантского или светского восприятия русской иконы и иконы в целом, а также иконопочитания, живы и ныне. Их можно встретить как и в самых серьезных, так и в популярных трудах России. Такова книга, с которой вам предстоит, дорогие друзья, познакомиться. А сейчас я предлагаю открыть книгу на тех страницах, где говорится о словаре Владимира Даля. Я думаю, что имя этого человека вызывает огромное уважение. И, конечно же, для нас очень важно узнать, что нашел он сказать об иконе. Знаменитый словарь, его полное название — толковый словарь Живаго великорусского языка Владимира Даля, не нуждается в рекомендациях. О нем сказано много добрых и благодарных слов лингвистами, этнографами, историками, писателями, говорит в своей книге Лепахин. В данной главе мы поставили следующую задачу — собрать по мере возможности все, что сказано в словаре об иконе, посмотреть, насколько велик, полон и точен информационный заряд словарных статей. статей, посвященных иконописи, и сравнить их с аналогичными статьями в словарях XX века. Составитель словаря не был иконоведом, однако включил в свой словарь немало слов с корнем «икон». Всего в словарной статье «икона» 26 слов. Много это или мало? Для сравнения возьмем современные словари, и обнаружится, что в словарях Ожегова 6 слов, Ушакова 11, в четырехтомном словаре русского языка 11, в 17-томном словаре современного русского литературного языка 15 слов. Обратимся также и к слову «образ» в значении «икона». Даль приводит 11 слов с этим корнем и в этом значении. Даже предварительный просмотр словарей позволяет сделать вывод, что Даль превосходит современные словари по числу иконных слов. Рассмотрим некоторые словарные статьи более подробно. И первое – это икона, образ, во имя, святые, боги. Даль дает следующее определение иконы – икона, образ, изображение лика Спасителя, небесных сил или угодников. Это определение довольно точно передает православное понимание иконы. Икона – это и образ, и изображение, то есть и невидимый мысленный образ того, кто изображен, и его видимые очертания. Единственное, что здесь упускает Даль, касается сюжетов. На иконах изображаются также христианские догматы, например, икона Пресвятой Троицы и христианские праздники. Такие иконы занимают весь второй или третий ряд иконостаса, который поэтому называется праздничным. Из словосочетаний Даль приводит только одно – «светозрачная икона». «Зрак» в древнерусском языке значит «вид». Итак, икона – световидное. На этом, дорогие друзья, мне бы хотелось закрыть книгу Валерия Лепахина под названием «Икона. Иконопочитание глазами русских иностранцев». Я думаю, она вас в хорошем смысле заинтриговала, и вы найдете это издание на книжных полках православных лавок. И сами углубитесь в это интереснейшее исследование, в эту дорогую для нас тему. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.